Добрый вечер, дорогие братья и сестры, добрый вечер, дорогие телезрители. Мы с вами в передаче «Беседы с батюшкой». У нас сегодня в прямом эфире в гостях протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Александр, с праздником. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Сегодня так совпало, что праздник Сретения совпал еще и с неделей о страшном суде. И вот первый вопрос у меня как раз по евангельскому чтению этой недели. Господь говорит о том, что милосердный человек, оказавший любовь своему ближнему, будет помилован. Также в одной из заповедей блаженства: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». А тогда остальные заповеди, они менее важны или вообще не важны? Нужны или не нужны? Какое отношение они имеют к спасению человека?
Весьма важная вещь – понимать язык Евангелия. Потому что заповеди Божьи – это не какие-то инструкции, которые нужно выполнить, и все, ты в порядке. Это совсем не то. Нет этой процедуры входа в Царство Небесное. Спасение – это не есть, ну, такой некий акт. Спасение, оно осуществляется Богом, если человек ему, Богу, в этом не препятствует, а помогает. В чем же заключается спасение? В том, что человек приобретает божественные качества души. Конечно, приобретает их от Бога. Но он должен это очень захотеть, и это хотение явить Богу. Тогда Господь ему это дает. И вот милосердие, любовь к ближнему – это есть такое качество, которое, как говорит Писание, совокупность всех совершенств, которое включает все. И безгневие, и кротость, и отсутствие сребролюбия, и чревоугодие, всего. Поэтому мы не можем сказать, что остальные заповеди не обязательны. Ну, все нужно, все необходимо. Но это определенное проявление. И вот если мы останавливаемся на заповедях, как вот на инструкциях, тогда мы попадаем в такую историю. Ну, например, если правый глаз соблазняет тебя, вырви его. А если ты кривой на правый глаз, эта заповедь тебя не касается? Речь же идет не о глазах, а удобопреклонности человека к греху. Вот о чем речь. И которую человек должен преодолеть благодатью Божией. Поэтому эта неделя о страшном суде, она как раз это поясняет. Если человек в результате того, что он обратился к Христу Богу, как к Спасителю, и прожил с ним жизнь, в результате которого он стал милосерд, приобрел любовь, он этим самым, этим приобретением, и вошел в Царство Небесное. Хотя более правильно сказать, Царство Небесное пришло к нему и воцарилось в нем. Он получил усыновление от Отца Небесного, он приобрел совершенство, как и совершенен Отец. То, что Отец совершенен своей любовью. И человек, уподобляясь в любви Отцу Небесному, приобретает такое же совершенство. И поэтому он имеет возможность усвоить Царство Небесное.
Немало людей милосердных, но находящихся вне церкви. Ну, просто от природы, может быть, по воспитанию. Человек милосерден.
Ну, назови фамилию одного. Ты говоришь, немало. Я не говорю двоих, одного. Ты все-таки прожил немалую жизнь. Ты, у тебя седая борода. Назови фамилию одного милосердного человека, который вне церкви, вне Христа достиг милосердия.
Известного человека не могу назвать.
Неизвестного назови. Того, которого ты знаешь, встречал.
Слышал о них. От людей, которые слышал рассказывают о своих родственниках.
Они могут рассказать какой-то эпизод жизни, когда человек, повинуясь тому, что он по природе своей, как ты говоришь, каждая душа ж по природе христианка, вдруг вот именно это свойство проявляется. Ну так что ж, если человек еще свидетельствует о своей любви к ближнему, своей смертью, так мы снимаем шляпу, становимся на колени, а в отдельных случаях прославляем его как святого. Независимо от того, крещеный там, моченый или какой-то там воцерковленный. Это не играет роли. А играет роль только одно, что он поступает как христианин ценою даже своей жизни. Это говорит о чем? О том, что Царство Небесное в нем. Все остальное это не имеет никакого значения. Просто никакого.
Даже тот путь, которым он пришел к усвоению этого Царства Небесного.
Конечно. Потому что всякая жизнь человеческая – это есть устроение промысла Божьего. И Господь каждому находит этот путь. И человек так шажками, бывает, вопреки воле родителей, вопреки воспитанию общества, вопреки всему на свете. Вот я как-то рассказывал, что вот одного нашего друга семьи была собачка, звали ее Бодо, овчарка немецкая. Она была добрая. Ее очень жестко воспитывали в НКВД, но она не смогла стать злой служебной собакой, которая нужна там для службы. Ее выбраковали. Ну, он ее взял, вылечил, потому что очень жестокое было с ней обращение. Вот. Она так и осталась доброй.
Вопреки
всему. Вопреки тому, что это порода. Она не была необычайно красива. Недолго, конечно, уж так прожила. Меньше обычного собачьего века. Вот. И я ее помню. Когда мы к ним приходили в гости, я всегда ждал, что будет встреча с этой Бодошкой, как мы ее звали. Вот. Ну вот. Я вам рассказал, как она оказалась у нашего незабвенного Алексея Владимировича, вот, потому что вот он каким-то образом какие-то знакомые, которые ему передали эту собаку, она оказалась бракованная. Брак заключался в ее доброте. То есть та система, в которой она жила, она ее вытеснила. Так же и люди бывают. Совершенно
не соответствует той системе.
Ну да.
Которые не находятся, живут.
Да, что они... Ну, вот как дети порой любят такую мать, которая с ними выделывала такое, что можно сравнить только со Освенцем. Заботится и говорит: мамочка, я вырасту, я пойду на работу, я буду зарабатывать деньги, я буду тебе покупать лекарства, я буду тебя всегда любить и жалеть. Я это сам слышу. А эти мамочки, ну, их за их фокусы лишают родительских прав. Но они долго не живут из-за своей такой тяжелой жизни. Вот, к сожалению, деткам не удается вот, свою любовь реализовать.
Но сама готовность вообще.
Да это потрясающе, это без слез слушать нельзя. Что ничего, кроме любви, ничего не слышит и не знает. Хотя действительно находиться в одном доме с мамочкой, это просто реально опасно для жизни. Она в таком состоянии тяжелом, психофизическом. И вот, тем не менее.
Простите, есть звонок у нас первый.
Да? Добрый Алло, вечер. Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер. Дмитрий Смирнов, батюшка Александр. У меня вопрос, раба Божия Светлана, Псалом 50-й. Вопрос такой. Вот есть такие слова «избави меня от кровей». И вот что, как нам понимать эти слова?
Разные можно приложить толкования. Ну, например, вот принято у отцов церкви толкование символическое. То есть вот этот псалом мы рассматриваем не в тех реалиях, которые понудили царя Давидова написать, а духовная жизнь, наша уже христианская. Это можно рассматривать так. От горячения нашей крови избавит нас Господь. Вот есть такое выражение «горячая кровь», хотя вообще наш темперамент, он к крови не имеет отношения. Это свойство нашей психики, скорее сердца, чем крови, хотя сердце гоняет нашу кровь по организму. Вот. И благодаря этому вот, ну, всякие у нас бывают поступки. И если вы будете вкладывать эту мысль, это будет... на мой взгляд, самое лучшее.
Батюшка, вот тоже такой вопрос интересный. Все ли заповеди евангельские обязательны для исполнения христианином? Или это набор, ну, скажем, слишком большой, но не для всех?
Ну вот, мы немножко об этом говорили в начале. Попробую дальше развить эту тему. Все ли Евангелия так необходимы? Или достаточно одного, самого коротенького Евангелия от Марка? Дело вот в чем. Заповеди даны для того, чтобы показать, каким образом Господь приводит человека к себе, чтобы человек увидел эти пути. Потому что очень часто бывает удивительная вещь. Ну, например, родная бабушка приводит своего внука в детский дом. Та ребенка, мама умерла, папа там, как бы, не знамо где, или там еще, просто не помню сейчас. Вот. Но она, эта бабушка, она думает, что она совершает очень хорошее дело. Потому что бабушка воцерковленная, и она еще не старая, так сказать, ну, вообще там, даже не пенсионного еще возраста. Но она не хочет брать на себя ответственность за этого внука. Хотя сам Господь на нее возлагает этот отец. Она осталась единственная, которая могла бы ему стать вот родным человеком и утешить. Нет, она его, как кота, который, ну, не нужен ни ко времени, попался на личной клетке, отдает в хорошие руки. В очень такой, она же сама воцерковленная, в очень воцерковленный такой детский дом. И считает, что она сделала замечательно. Это о чем говорит? Это говорит только об одном. Что она очень, конечно, воцерковленная. И, в общем, это не самый плохой вариант. Но она, эта бабушка, не христианка. Когда человек, ну, кому-то звонит и кого-то там пристраивает, это поступок неплохой. Но в этом нет подвига. В том, чтобы нажать 7 клавиш. И куда-то позвонить. Вот. Очень многие люди этим очень довольны. И ограничивают свое христианство тем, что кому-то позвонить или даже куда-то разок съездить. К сожалению. А нужно проявить самоотдачу. Вот. А ведь, чтобы стать христианином, совершенно необходима жертва. Вплоть до жизни. И тут вот сами события, обстоятельства предлагают этой бабушке отдать часть своего времени, немножко своей души. Вот этому мальчонке, который во всей вселенной остался один. Он даже еще и Бога не знает. Но по своему росту, инстинкту, он же стремится к своей родне. Человек, как философ греческий сказал, животное общественное. А тут он, оказывается, родственникам не нужен. Родственникам, родным людям. Он им не нужен. И на кой и кому нужна такая воцерковленность? Это воцерковление во что? В стихиры на Господе возвах? Или на стиховне? Что? Или человек может перечислить все праздники? Какая этому цена? Есть цена. 15 копеек до хрущевской денежной реформы. Вот такая вот цена. Вот, собственно, о чем речь. Поэтому о заповедях. Ну, во-первых, начнем с того, что никакую заповедь никакой человек никогда не может исполнить. Это аксиома. Заповедь дана для того, чтобы человек смог, пытаясь ее совершить, познал свою немощь и воззвал к Богу. А уже Господь, видя, что человек обращается к нему как к спасителю, потому что обычный, не поленись повторить еще раз, воцерковленный человек, он приходит на исповедь и говорит: «У меня ничего не получается». Что я могу сказать? Я могу только сказать, что за Господом повторить. Он говорит: а без меня не можете творить ничего же. Что может у тебя получиться? Никогда и ничего. Только если сам Господь своей благодатью даст человеку. А чтобы человек понял, потому что многие люди... Да не многие, просто подавляющее большинство. Поэтому они не понимают, что хочет Бог от человека. Потому что слово «любовь» они воспринимают это как в груди некий пламень. Там, ты мой сладкий. Но если ты мой сладкий, я там понимаю, что это я тебя люблю. А как человек, который в троллейбусе, да еще каблуком мне на плюсну наступил, и какие у меня чувства к нему, что он мне сладкий, а он думает, что христианство – это когда мне каблуком в плюсну вонзаются, я испытываю к этому человеку чувство, что он мне сладок, что я вот мазохист. А это совсем нет. Это совсем нет. Имеется в виду совсем другое. От желания, которое можно выразить такими словами, так бы и убил бы. Или там смотреть надо, как будто и все не знают, что надо смотреть. Но так случилось. Человек говорит, ну извините, ну ничего-ничего. Потерпел и простил. Больно? Больно. Вот оно, проявление любви. Не вцепиться в волосы, не обругать, не нахамить. Вот что Господь требует от человека. И что это такое? Вот что это значит? Не нахамить человеку. Это значит проявление любви. Какой любви? У меня же нет в душе пожара к нему. Я не хочу писать сонеты, не хочу прославить ее в четырехчастном музыкальном инструменте, там, с валторнами, там, с контрабасами. Нет, у меня ничего такого нет. Я просто потерпел. И простил. Все. Очень мало. И что это такое? Это есть христианская любовь. Вот этого Господь ждет. А совсем не каких-то вулканов или там водопадов или вот что-то вот такого. Ну, что обычно отражается, бывает, в поэзии или там в романах. А люди думают, что вот любовь – это вот это. Что совсем не так. Поэтому вот Господь и говорит о других заповедях, которые показывают, что за любовь-то нужна. Что Господь от нас ждет и какова любовь Его. Вот.
Да, что объяснить, важно. Объяснить человеку смысл порой простых слов или понятий бывает очень сложно, потому что уже есть некий стереотип, и вот на этом стереотипе человек застревает.
Ну да, и причем стереотип, он такой, ну, он борозды прям в душе такие, клеи, он не может из них выскочить, он ничего другого не слышит, не воспринимает. И Господь, чтобы человек воспринял, его сотрясает. Иногда сотрясает так ужасно, что люди даже удивляются. Ну, а где же Господь? И где же его любовь? Потому что они думают, что Господь будет вот к сердцу прижимать бесконечно. И вот, что бы человек ни выделывал, он будет все прощать. Нет. Господь хочет так построить жизнь человека, чтобы он через эту жизнь познал ценность любви христианской. Это совсем другая любовь. Это всегда любовь жертвенная. Когда готов человек пожертвовать. Готов вот этого ребеночка взять. Хотя он ему и чужой, и он больноватый. И он травмированный вот этими всеми обстоятельствами. Он надломленный. Его надо еще вот его душеньку лечить любовью бесконечно. Он будет еще очень странно себя вести, очень странно. И у него можно спросить, ты помнишь, что было вчера? А что? Он даже бывает находится в таком состоянии, что он не помнит, что он творил. Потому что у него вот с психикой что-то происходит в результате вот такого воспитания, в кавычках, в четверных кавычках, которое он получил в детстве. Потому что большинство людей, они вот сочувствуют, но в смысле легко вызвать аналогичные чувства. А в человеке, если, ну, кто-то страдает, вот какие-то всякие, там, производить вещи, особенно если это на людях, особенно это если в телевизоре, вот все знают, на тебя смотрят, и ты такой очень, очень важный, очень убедительный. А гораздо труднее это все очень просто. Это на твоей собственной кухне там может произойти. Потому что истинная любовь, она и в воздержании. Удержаться от раздражения.
Недаром протерпение, так Господь сказал. Спасайте да? души ваши.
Да, да.
Есть вопрос у нас, батюшка.
Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка Дмитрий и батюшка Александр. Алло.
Мы вас очень внимательно слушаем. Уже даже что-то такое ждем прям.
У меня два вопроса к вам. Вот я очень влюбилась в одного человека, вот, и, может быть, это страсть, я не знаю. Вот, и первый вопрос такой, как с этим бороться. А второй вопрос. Я попыталась самостоятельно приворожить этого человека, то есть прибегала к магии самостоятельно. Вот, и я хотела спросить, что с этим делать? Это все уже душа моя будет мучиться всегда. Хотя я поисповедовалась вчера батюшке в церкви, и мне очень стыдно за это, но все равно как-то не отпускает этот грех, и кажется, как-то на душе стало очень темно от этого. И вот что с этим?
А как вас зовут, я забыл?
Ольга.
Оль, ну, интересно. Ну, а что вы хотели? Вы обращаетесь к сатане за помощью. А потом на душе у вас темно. Ну, а вы хотели обратиться к дьяволу, и на душе стало так светло. А потом, чтобы у вас ничего не болело, и чтобы вы достигли, чего хотели, и прожили долгую жизнь вместе 100 лет, справили какую-нибудь там разбриллиантовую свадьбу и умерли в один день. И после этого на золотой карете въехали бы в рай. Ну, это же как-то смешно. Поэтому это говорит о том, что ум ваш, от вашего состояния, он помрачился. Недаром Всемирная организация здравоохранения влюбленность рассматривает как болезнь. Это...
Но я теперь с этим соглашаюсь.
Да? Ну, я понимаю, я из ваших слов это вижу. Хорошо, а чем вы хотите, чтобы мы вам помогли?
А что делать с этим состоянием? И есть ли возможность спасти свою душу теперь?
А всегда есть. Раз вас на месте не убила молния, раз под вами не разверзлась земля, и вы не утонули в этот момент, когда пошли к колдуньи в канализацию и там сварились заживо, ну, значит, Господь не потерял надежду на ваше спасение.
А что с этим для этого делать надо? Вот я уже исповедовалась, а на душе все равно как-то.
Понимаете, хорошо. Исповедь – дело прекрасное. Но исповедь – это есть только установка диагноза, обследование. А тут обследовать не надо, все и так ясно. Главное вот что. Что значит покаяться? Это значит встать на такую точку зрения, что если кто-нибудь из вас, из ваших знакомых или незнакомых, вам предложит, ну, допустим, 1 000 000 000 рублей в валюте ну, золотыми слитками. За то, чтобы вы один раз этого человека проводили к этой бабке, у которой там вы были. А вы скажете, ни в коем случае я не пойду. Тогда он скажет, если ты не пойдешь, я тебя убью. А вы скажете, убей, но я не пойду. Вот это значит покаяться. А исповедоваться? Ну, исповедоваться, я вас поздравляю. Но совершенно непонятно, что вы будете делать в следующий раз. Ну, ходила, не ходила, это же, вы понимаете, это не важно. Некоторые на исповеди говорят, вот во вторник, ой, нет, вру, в среду, а исповедь был в понедельник, что-нибудь менялось? Нет. Не важно, что прибегали вы к бабке и не прибегали. Речь идет не об этом. А речь идет, что вы обратились к магии. Вы хотите человека, который вам понравился до страсти, привлечь через сатанинские силы. Понимаете, что это значит? Вы его хотите поработить и сделать его своим, во что бы то вам ни стало, даже ценой собственной души. Понимаете? О каком спасении души может идти речь? Надо как бы день и ночь поплакать. Надо, чтобы таких мыслей, даже мыслей никогда не было. Потому что так в древние времена за такой вот сеанс, который вы провели, отлучали от церкви сразу на 6 лет. Сразу, понимаете? Вы уже отлученный от церкви человек.
То есть я уже отлученный от церкви?
В данный момент, конечно. Вы должны обязательно восстановить отношения с Богом.
А что для этого нужно делать?
Нужно покаяться. Покаяться.
То есть в душе своей, да, вы имеете в виду?
Ну, покаяние всегда в душе. Но оно происходит сначала в уме.
Ну, я уже каюсь в этом. И не буду делать никогда.
Ну вот, тогда слава Богу. Если вы действительно покаялись, то действительно никогда... И даже человек, который соберется это делать, вы его остановите. Вы ему расскажете что-нибудь из того, что я с таким жаром рассказываю вам. Тогда вот это будет видно, что человек покаялся.
Понимаете? И тогда можно будет спасти свою душу, да?
А в этот момент она уже будет спасена. Но вот именно от этой опасности. А
ну,
таких...
батюшка сказал вчера... в храме, в монастыре, что надо придется искупать этот грех 10-20 лет. Это правда или нет?
Понимаете, какое дело? Бывает по-разному. Может быть и 20-30 лет, а может быть и 3 дня. Но, понимаете, человек не может искупить грех. Грех искупил Господь наш Иисус Христос. Ваша задача его умолить, чтобы он вас простил.
Чтобы он поверил.
Да, чтобы он вам поверил. Вы его убедите в этом, что вы действительно уже теперь такой человек. И пока вы будете спасителю, а Иисус значит спаситель в переводе с еврейского, молиться, вы уже потом почувствуете, что ваша вот эта страсть, которая вас довела до такого безумия, она уже так поутихла, и больше она... Ну, в такой степени вас уже и не тревожит.
Вот, чувство к этому человеку у меня есть до сих пор. Хоть я о магии я жалею, но к человеку чувство есть все равно.
Ну вот, значит, если вы будете в этой магии глубоко раскаиваться, и это чувство будет полегче, потому что это, конечно, совсем не метод.
А мне еще кажется, что в последнее время этот человек стал как-то холоднее ко мне относиться.
А может и так. Ведь вот я тоже замечал, знаете, я священником уже давно, даже гораздо больше, чем вы на свете живете. И вот я замечал, что вот там молодая семья, и вот жена забеременеет, а потом обсуждают это, и говорит, слушай, ну, рановато вот, ты только на третьем курсе, давай сделаем аборт, потому что нам будет тяжело, и мы не сможем, и у нас вот семья из-за этого может распасться. Ну, договорились. Убила ребеночка. Через полгода развелись. Спрашивается, зачем убивали? Сколько угодно так. Потому что убились, и у них друг к другу возникает отвращение. Потому что они сделали ужасное злодеяние. Они-то думали, что это им на пользу. Вот как вы думали, там, что магия будет на пользу. Она во зло вам. Даже видите, как душа ваша сотряслась. И он, вы думали, что человек, значит, вы на него магией воздействовали, а он вас будет больше любить. У него может к вам проявиться и ненависть, и отвращение. Он может быть не знать об этом, но он чувствует, что-то такое происходит темное. Такое, знаете, коричневое, скользкое, такое вонючее, его коснулось, его души. Понимаете?
И с этим ничего уже не сделать.
Ничего, голубчик, не сделал. Вот. Это только можно оплакивать.
И он меня уже хорошо ко мне относиться не будет, да?
Это мы не знаем. Если вы станете совсем другим человеком, то, может быть, он и станет наоборот.
Скажу, я просто думала, что, может, магия вообще не подействует даже, что я вообще не
особо это делаю. Магия, конечно, не действует. Но понимаете, какое дело? Ну вот представьте себе, что вы не магию затеяли, а купили финский нож. Где-нибудь рядом с магазином «Охотник, рыболов, турист». Купили нож с целью его... испугать? Катя, если на мне не женишься, я тебя сейчас зарежу. Ну что, он от этого будет больше любить?
Нет, конечно.
Ну, потому что это не метод, чтобы понравиться человеку. И, конечно, допустим, потом, через два дня пришли, ну что, Вась, испугался? Да я пошутил, я люблю тебя до смерти. Он посмеялся и забыл. Могло так быть? Могу. Так же здесь. Если вы станете совсем другим человеком, потому что покаявшийся человек – это совсем другой человек, то, может быть, он вас и полюбит. Вот так, моя милая Олечка.
Спасибо вам за...
Пожалуйста. Рад стараться. Звоните еще. Только влюбляйтесь пореже.
Я не знаю, что с этим сделать. Оно само происходит.
Ну, само, надо же управлять процессом.
Да, у нас порой сами желания возникают, которые и нас-то удивляют со временем.
Ну, бывает само. Там, ей захотел. Или попить.
Какое у вас, батюшка, отношение по поводу выяснения отношений между супругами? Нужно ли это? Или это лишнее? Лучше просто потерпеть.
Чрезвычайно нужно и абсолютно необходимо.
То есть какие-то сложные моменты лучше обсудить?
Все непременно. Потому что иначе может возникнуть трещина какая-то.
Из-за ерунды?
Ну, вот... Известно, что люди разводятся из-за храпа. Один не слышит, не понимает, что за ерунда. А для другого это пытка. Если это обсудить, то человек может принять, ну, меры. Ну, например, спать отдельно. Или лечь в больницу, такую сомнологическую, и провести некоторые процедуры, чтобы это исследовать и устранить. Потому что вообще храпеть вредно. Но для некоторых людей это совершенно, так сказать, непереносимо. И нельзя же с этим жить. То есть жизнь полдня, ну, вернее, ночи – это пытка. это никто не выдержит. Пытка сном одна из самых страшных.
Но нередко выяснение отношений – это взаимные упреки. А ты, начинается припоминание того, что было давным-давно, и вот уже люди друг на друга смотреть не могут.
Бывает и так. Но ведь прежде чем садиться что-то обсуждать, надо, чтобы была задача. Что мы хотим? Потому что обсуждение может, чтобы человека уязвить, доказать ему собственную неправоту. Это одна задача. Это задача разрушительна для отношений. А есть задача другая. Наоборот.
Прояснить для себя.
Для обоих. Ради сохранения. Потому что бывает, у человека какое-то подозрение бывает. Или еще что-то. И вот он будет с этим жить, и дьявол будет ему всякие аргументики
подсказывать. Нередко, особенно в молодых семьях, ревность возникает у одного из супругов, и вот мучается. А там, собственно, и причин-то нету.
Сколько угодно. И нет, и, кстати, не только у молодых. Это по-всякому бывает.
Есть вопрос у нас.
Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка. Будьте добры, ответьте, пожалуйста, мне. Вот у меня сын в тюрьме сидел. Может быть, что-то помолиться за него или как-то. Посоветуйте, пожалуйста. Я вообще читаю акафист о взыскании погибших Богородицы, но...
Так, а какая задача-то?
Батюшка, я не слышу.
А вам надо выключить звук у телевизора.
А я выключила, батюшка.
Вот вы говорите, помолиться или как?
Нет, я говорю, что, может быть, что-то почитать за него там.
А что надо-то в итоге?
Ну, как-то, чтобы Господь помог на путь праведный его наставить.
Ну, он же уже вышел из тюрьмы.
Вышел, да.
Ну, так и что?
Работать не хочет.
А сколько отсидел?
Да он отсидел немножко, вроде там 8 месяцев первый раз, второй раз полтора года.
Так, ну, что можно посоветовать? Посоветовать перестать его кормить.
Ой, не знаю, батюшка.
Ну вот, если вы будете его кормить, он никогда не будет работать. Почему?
Да,
потому что в наших тюрьмах, я это очень хорошо знаю, есть работа только в 30%. В остальных люди ничем не заняты. И у них возникает привычка, даже некий такой страх перед работой. Поэтому трудно. А вот и желание поесть, оно такое сильное, что человек может его понудить устроиться на работу. Понимаете? Это очень такой сильный инстинкт. Он же не может человек без пищи находиться. Поэтому надо сказать, сыночек, я же не могу, ты взрослый мужчина, я тебя буду кормить. А с какой стати? Где справедливость? Я и так сколько слез пролила. Вот так, акафист за тебя читаю, взыскание погиб. Толку никакого. Так что да. Давай ты сам. Ты же должен же и за квартиру платить, и за свет, за все. Свою часть-то хотя бы. Да. А так, если все только за него делать, и стирать, и кормить, и посуду мыть, ну и чего. Такие люди и оказываются в тюрьме. То, что ему хочется еще и пожить шикарно. Знаете как, люблю блатную жизнь, а воровать боюсь. И он потом уже начинает переступать опять закон. Ну и там уже третья ходка, и все. Тогда он вообще уже что-нибудь посерьезнее сделает, и тогда вообще там на долгие годы сядет. А может, еще и навесить на него дополнительно.
Скажите, где заканчивается любовь к ближнему и начинается сыпание бисера перед свиньями?
Дело в том, что бисер перед свиньями метать и любовь, это находится в совершенно разных плоскостях. Поэтому тут даже грани никакой нет, потому что эти плоскости не пересекаются.
Ну, тогда, может быть, сказать, любовь и человекоугодие, когда вот...
Ну, вот уход... это другое дело. Человекоугодие – это есть очень, ну, такая вредная страсть. Вот, например, вот женщина, которая звонила, у нее явно она страдает человекоугодием.
Ну, жалко сынка-то все-таки.
Нет. Кто же говорит, что не жалко? Но жалость должна в этом случае выражаться в другом. Надо устроить так, понудить его, чтобы он работал.
Чтобы в третий раз не сел.
Да, все силы направить на то, чтобы... А он потихонечку втянется и будет работать. И тогда все спасется. А она нет. Вот ты ей говоришь, я же прекрасно чувствую, что ни одно слово не проникло. Вот она позвонила, почему? От отчаяния. И что она ждет? Что я скажу, нет, это акафист не читай, а читай вот этот.
Да, то есть поиск магического пути.
Да.
Вдруг батюшка знает так.
А я знаю. От тюрьмы спасает только труд. Только труд.
Есть еще вопрос у нас, батюшка.
Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте, батюшки. Здравствуйте, батюшки. У меня 2 февраля умер сын, он был неблагополучный. Я всячески с наркотиками был связан. Я всячески старалась и лечила его, и все. Но я его и ругала иной раз. Вот я теперь не знаю, как себя... Я и молюсь, я все читаю за него, но вот чувство вот этого вот греха, что я, может быть, не надо было ругать.
Ну, вообще ругать это так же нехорошо, как и употреблять наркотики. Вот человек выражает свой гнев, ругается, а что толку? Так не бывает, спросите любого доктора. И у меня часто женщины приходят, вот у меня муж пьет, и я его ругаю. Я говорю, ну ругать это так же плохо, как и пить.
Да понимаю, от бессилия ругала, не то, что вот...
А я вас что, обвиняю, что ли, в чем-нибудь? Это же вы сами себя обвиняете.
Да.
Да. Я-то чего? Я просто рассказываю, что да, то, что вы делали, ничего в этом хорошего нет. И ни один человек еще не бросил пить, курить или еще что-то, если его ругать. Это бесполезно. Не только бесполезно, даже вредно. Ну, я рад, что вы хотя бы к концу жизни это поняли.
Так что... Да вот тут еще проблема. Остался у него, ну, от него одна беспутная такая же дама родила ребенка. Ребенка забрали крестные. Мне девочку не отдали, потому что они не были расписаны, и он не был вписан отцом. И вот я не знаю сейчас, забирать у них ребенка или... Ну, я с ребенком общаюсь, я езжу, ребенок знает бабушку. Ну, по возможности всегда помогаю. И вот не знаю, как поступить. Может быть, то... девочке 4 годика.
Но нет, мама, но если у них, у крестных, там семья, да?
Да, там семья.
Ну,
там
так семья-то лучше, чем бабушка, как вы считаете?
Ну, вот я думаю так, но в то же время вроде...
Если там семья наркоманов, тогда другой.
Нет, там нормальная семья.
Нормальная семья, да плюс еще бабушка. Ну, так хорошо, по-моему, все нормально.
Нормально, не надо забирать. Ну... А то вот как-то думаю, она вроде, ну, она бабушка очень, она меня очень любит. Вот приезжаешь и ждет, и по телефону.
Ну и хорошо. Чем больше людей, которых дитя любит, тем лучше для дитя.
Спасибо вам большое. Я вот то, что вот ругала, я понимаю.
Ну вот вы запомните это покрепче. Вот. И тот отрезок времени, сколько вам осталось жить, не ругайте никого, это бессмысленно.
Да уже некого больше ругать.
Найдется завтра.
Все, я...
Вот завтра найдется. И вот попробуйте удержаться и не ругать.
Я вот даже вот сейчас наркоманов мимо не хожу, иной раз замечание делал чего-то, а сейчас вхожу молча.
Ну, вот уже прогресс. Так что вот запомните покрепче.
Спасибо.
Пожалуйста.
Учусь в одной группе с парнем, у которого проблемы с развитием. Пытаюсь его не осуждать, не злиться, но это очень сложно. Не хватает терпения. Подскажите, как быть?
Терпи.
Не хватает, а все равно терпи.
Когда мне это говорят, такие вещи, а говорят часто, я вспоминаю замечательную женщину. Это одна из самых таких прекрасных женщин, которая встретилась мне в моей жизни. Вот, Екатерина Александровна Старицкая. Ну, просто... Не знаю, дивный человек. Ну, просто вот, чтобы понять, что за человек-то, редчайший. Ее 3 раза приговорили к расстрелу. И она каждый раз вот, обходилась все. Вот такой человек. И вот она говорила, отец Дмитрий, она говорила так, грассировала, потому что она, ну... Говорила, думала, жила долго во Франции, в Германии, а там «Р» у них другое, не как у нас или у итальянцев. Отец Дмитрий, вы даже не представляете, ну ничего Господь так не дает быстро, как терпение, когда его об этом просишь. Ну как попрошу терпение, сразу терплю. И просто это, ну, человек такой очаровательный, и прожила такую трудную жизнь. Это вообще, если рассказывать, это одной передачи не хватит. Хотя я помню, так сказать, не все уже сейчас, многое забыла. Вот она мне, я приходила причащать, вот, и, конечно, это потрясающий человек. Поэтому вот надо молиться, Господь даст терпение. Дай Господь терпение. Вообще, если чего-то у человека не хватает, терпения, или там еды, или любви, то всегда надо обращаться к Господу. Он, собственно, пришел нас спасти. Вот. Люди просто как бы не забывают. Вот такой вопрос, он же с точки зрения Евангелия дикий. Слушай, не знаешь, у кого просить? Ведь такого магазина нет, где терпение продают.
Ну, так иногда люди говорят, читая Евангелие, думают, вот я должен это сделать, чтобы Богу было приятно.
Никто никому ничего не должен. Нужно это делать по любви к Богу. Потому что долг...
Тут любви нет.
Нету. Нету. Это есть только, ну, как некое начало. Это неплохо, когда у человека есть чувство долга. Это, ну, это нужная вещь. Но цель-то другая. Одно дело, когда человек выполняет свой гражданский долг, это одно. А другое дело, когда он любит Родину. Другое совсем качество.
Но мы видим, что и поведение человека совершенно разное.
Конечно.
Спасибо, батюшка, за передачу. Нам пора
прощаться. И тебе спасибо и за твои вопросы, и вам спасибо. И вообще всем спасибо. С праздником.
Всего доброго.